Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем предмет нашего изучения – обзор Ветхого Завета. И я хотел напомнить, что в первых 6 лекциях мы говорили о истории израильского народа, о том, как было положено начало человеческому роду, как начала существовать наша Вселенная, наша Земля, род человеческий от Адама, как мы уже говорили, как появился институт семьи, и как, к сожалению, вошел грех в жизнь человечества, как было совершено первое убийство, идолопоклонство в Вавилонской башне и расселение народов. Но вместе с тем мы также узнаем о искупительной истории, которую Бог совершает через свой избранный Божий народ, через патриархов Авраама, Исаака и Иакова. Как этот народ оказывается в плену, в египетском рабстве, и позже был чудесным образом через 10 казней выведен Богом из этого рабства. Затем последовало долгое странствование по пустыне, целых 40 лет. Народ израильский скитался до тех пор, пока и из их сердца, из души вышел тот Египет, то рабское состояние, в котором они находились. Позже мы узнаем о завоевании обетованной земли через книгу Иисуса Навина, о исполнении тех обетований, которые Бог дал патриархам. Книга Судей повествует о том, как печально была история Израиля, отступившего от Бога, и чем дальше человек уходил от Бога, тем тяжелее становилась его жизнь. Затем мы читаем о книге Рут, которая является мостиком, связующим книгу Судей и книгу Царств, где мы узнаем о прабабушке известного царя Давида, который станет образом правит Божьего царя. Затем Соломон, Иеровоам и последующие цари. Не все из них были верны Богу, послушны Ему, и Бог трудился над каждым из них, совершая свою волю. В конце истории израильского народа, в повествовательных книгах, мы узнаем о возвращении из Вавилонского плена и восстановлении храма. Теперь наше внимание мы переводим к поэтическим книгам. Их у нас 5. Книга Иова, Псалмы, Притчи, Экклезиаста и песни песней. Нужно сказать, что еврейская поэзия имеет следующее разделение. Она классифицируется следующим образом. Это может быть лирическая поэзия для игры на музыкальном инструменте. Это также может быть назидательная поэзия или драматическая. Это диалог в поэтической форме. Также можно классифицировать нерелигиозную еврейскую поэзию следующим образом. Это просто рабочие песни, это могут быть частушки, может быть застольная песня, также плачевные песни или погребальные военные песни и патриархальные песни благословения. Также классификация религиозных еврейских форм поэзии может быть следующая. Это пророчества, молитвы, песни прославления, особые просьбы, или же исповедание веры, исповедание греха, песни проклятия или псалмы проклятия, размышления и царские. Нужно говорить о том, что еврейская поэзия отличается от той, которая известна нам, где то ли в русском, украинском, белорусском языке идет рифм звука, тогда как еврейская поэзия рифмуется по мысли и называется параллелизмом, где первая строчка служит вступлением, а вторая строчка дополняет ее. Существует несколько форм такого параллелизма. Он может быть синонимический, где первая высказанная мысль дополняется синонимично второй строчкой. Она может быть синтетическая, где первая строчка развивается во второй. Она может быть антонимической, где первой строчке противопоставляется вторая. Может быть символической, где образ первой строки развивается во второй. Также она может быть кульминационной, где первая строчка находит заключение во второй. Может быть формальной, когда строки просто формально, условно объединены между собой. Она может быть также в алфавитном, так называемом акронимическом порядке, где используются буквы еврейского алфавита для первой строки, вторая буква для следующей строки, третья и так далее. Так называемый алфавитный акростих. Также это может быть ксиазм, где выстраивается последовательность четырех строф, где первая и последняя симметричны, тогда как средняя вторая симметрична третьей. Нагляднее вы можете найти это в примерах в наших заметках. Итак, давайте посмотрим первую из поэтических книг, а именно книгу Иова. Это верховная власть Бога и страдания человека. Книга может быть поделена по прологу, где мы в первых двух главах читаем о дилемме Иова, также диалог Иова с его друзьями, и позже это эпилог, где мы читаем о тех событиях, которые произошли после всего. Кто мог быть автором книги Иова? Никто не знает, кто написал эту книгу, когда она была написана и когда происходили описанные в ней события. Сама по себе книга не дает никаких намеков на авторство. Толкователи предлагают множество возможных ответов. Самуил, Моисей, Илиуй, Соломон, Исаия, Иеремия и Иезекиил, даже Ездра. Но для нас до сих пор остается загадкой, кем была написана книга Иова, но тем не менее, не зная авторства, книга не теряет своей важности и ценности. Дата или время, когда эта книга была написана. Есть как минимум 9 факторов, которые указывают, что, скорее всего, книга Иова была написана в период патриархов. Мы так можем допустить. Но однозначно это не следует. И такое заключение на 100% мы не можем сделать. Даже после рассмотрения всех этих 9 факторов мы должны признать, что дата написания этой книги нам неизвестна. Литературная форма. Книга начинается и заканчивается с повествований и включает в себя уникальный диалог и монологи. Автор использует иронию и сарказм. Также в книге есть много ссылок на природу и природные явления. Большая часть книги написана в формате судебного процесса. Но она также еще включает в себя различные причитания и споры. Цель книги Иова. На первый взгляд может показаться, что основной целью книги Иова стоит вопрос сути человеческого страдания и ответ, почему человек страдает. Но я хочу сказать, что это не самая главная мысль. Это не главная мысль, которую подает книга Иова. Главная мысль книги состоит в следующем. Да, человек страдает, но не всегда его страдания являются по причине греха. Тем не менее, Бог имеет высшие цели для страданий его возлюбленных детей. Страданий, которые они не понимают и не могут понять. Верующие не должны ожидать понимания всех причин своих страданий. Вместо этого нужно доверять Богу и прославлять Его великого Творца и Вседержителя Вселенной. Тема книги не страдание. Скорее, книга сосредотачивает внимание на том, почему мы можем или должны прославлять Бога, несмотря на страдания. Мы можем и должны доверять Богу, несмотря на все обстоятельства. Развязка книги, появление Бога в виде смерча, провозглашение, что Ему принадлежит верховная власть и что Он достоин хвалы за все, что Он делает. Книга «Псалтырь». Она имеет следующее деление, как показано на слайде. И мы можем говорить о темах книги «Псалмов» как разнообразном сборнике. Очевидно, что невозможно вместе собрать или идентифицировать все эти псалмы. Каждый из них имеет свою уникальную тему или категорию, классификацию. Также нужно говорить о том, что дата или время написания псалмов очень разнятся. Позвольте мне зацитировать из наших заметок. Очевидно, что псалтырь в той форме, в которой мы сейчас его читаем, был составлен на протяжении долгого периода времени. К примеру, Псалом 89, Псалом Моисея, можно датировать 1400 годом до Рождества Христова. Псалом 136 должен быть написан в плену. Псалом 125, скорее всего, был написан после плена. Таким образом, мы имеем такой огромный разбег во времени. Точно так же, как мы имеем и различное авторство. В наших заметках вы найдете подробное описание авторства книги «Псалтырь». И при всем том, что большая часть из них датирована, все равно в нашем распоряжении остается много псалмов, авторства которых нам неизвестно. Особое внимание хотелось бы обратить псалмам проклятия. В псалмах мы встречаем некоторые, которые призывают проклятие и молитвы о суде над врагами Божии. На протяжении многих лет они вызывали неоднозначное отношение к себе. Некоторые говорят, что эти псалмы ошибочно были включены в канон и что они противоречат учению Библии. Но я скажу, что лучше всего псалмы проклятия следует понимать как вдохновенный автором, вдохновенный Богом автор говорил Богу вдохновенную молитву, в которой призывал праведный суд Божий. Суд на грешников, заслуживающих осуждения. Эти псалмы выражают не просто человеческую гнев или злость. Наоборот, этой молитвы просят о совершении праведного Божьего суда. И также особого внимания заслуживает мессианские псалмы. Псалмы, которые предвозвестили, предсказывали пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Найдете список в наших заметках. Мы двигаемся дальше, и также я хотел бы представить вашему вниманию книгу притчей. Книгу «Познание практической мудрости». Она может быть поделена следующим образом. Важность мудрости, притчи Соломона, слова мудрых, притчи Соломона, собранные мужами Езекии, слова Агура и слова Лемуила, и последнее – это добродетельная жена. Ключевым отрывком книги притчи будет следующее – это 1.7. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. Когда мы говорим о книге притчи, то невольно встает вопрос, кто был ее автором? Конечно же, Соломон написал или собрал большую часть из всего раздела книги притчи. Как то раздел, к примеру, 10.1 и 25.1. Некоторые из высказываний имеют авторов, как то слова мудрых. И нам практически ничего не известно о двух других авторах, как то о Гури или царе Лемуиле. Но при этом всем книга притчи как сборник не теряет своей ценности и является своего рода литературной уникальной формой, где заповеди Божьи применяются в практической повседневной жизни. Тема книги притчей вполне очевидна. Чтобы мудро жить, человек должен испытывать страх Божий. 1.7. Цель этой книги можно представить как успешная жизнь или искусство успеха в жизни. Цель подобных высказываний заключается в том, чтобы дать ясные директивы для повседневной жизни, для применения Божьих истин Священного Писания в своей жизни. В притчах приводится практическое применение закона. Следующую книгу, которую я хотел бы предложить вашему вниманию из числа поэтических книг, это книга Екклесиаста. Она имеет следующий план, где есть пролог, суета и погоня за ветром, неизвестная, юность и старость и эпилог. Ключевым отрывком книги притчей, книга Екклесиаста, будут следующие слова. 1.7 и 12.8 – все суета. И также мы читаем 12 глава с 12 по 14 стих. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Итак, книга Екклесиаста. Кто является автором книги? Сам автор книги не описывает себя ясно. Вместо этого он просто называет себя Кагелет. Это еврейское слово само по себе не является четко определенным или понятным. Оно находится только в этой книге Библии. Это женская форма от коренного слова «общество» или «собрание». Но хотя это женский род, ясно, что она написана мужчиной. Некоторые толкователи полагают, что женский род слова относится к мудрости, которая является в еврейском языке также женского рода. Другие считают, что это слово описывает должность или официальное положение в обществе. Автор также описывает себя как сын Давида, царя в Иерусалиме, и говорит, что он был царем над Израилем в Иерусалиме 1.12. Описание, данное им, кажется, подходит только к Соломону. Мудрее всех, образован и предприимчив, описывает его состояние, гедонизм, его мудрое изречение. Однозначно заключить или сделать вывод мы не можем, но на основании того, что сказано, можно допустить, что, скорее всего, что автором книги Екклесиаста является царь Соломон. Литературная форма. Как уже было отмечено в введении к поэтической книге, Екклесиаст представляет собой уникальную по своей форме книгу. Хотя она может быть отнесена к литературе мудрости, как то Иов или притчей, и многие другие обсуждаемые тексты Ближнего Востока, тем не менее, неизвестно ни одного другого текста, который использовал бы такого рода философский внутренний диалог. Обычно автор Кагелет говорит от первого лица, однако Кагелет обращается к третьему лицу. Из-за таких ссылок на первое лицо многие относят книги как внутреннему диалогу. То есть, другими словами, это как бы сердечный внутренний диалог, который проходит в сознании одного человека. Тот факт, что эта книга совершенно уникальна по своему языку и стилю, не означает того, что она не могла быть написана Соломоном. Из всех царей Израиля Соломон имел больше всего имел возможностей узнать другие культуры вокруг Израиля. Он был известен фактически благодаря своей мудрости. Писание свидетельствует, что Соломон установил множество торговых и дипломатических связей с другими странами. Соломон очень сильно интересовался мудростью, и притчи очень хорошо показывают нам это. Эта книга отражает огромное изобилие и разнообразие познаний Соломона. Время и обстоятельства написания этой книги. Еврейское предание сообщает о том, что Соломон написал «Песни песней» в своей молодости, «Притчи в среднем возрасте», а «Екклесиаста» в старости. Ситуация автора в значительной мере подходит к Соломону. В старости, оглядываясь на свою жизнь, в значительной мере потраченному впопусту времени. И последнее, способы толкования. Один автор очень неплохо объяснил тему книги. Кагилет заставляет нас допустить, что жизнь есть суета, пустота, тщетность. Но не в смысле того, что она не стоит того, чтобы жить. Кагилет использует понятие как «суета», для описания чего-то значительно большего, чем это. Вся жизнь есть суета в том смысле, что она не способна дать ключ сама к себе. Книга записала поиск ключа жизни. И также жизнь – это суета. Но это суета, которая может быть обращена на пользу, если только использовать возможность, обратить ее на пользу, пока есть такая возможность. Другими словами, если бы мы попытались практически применить книгу Екклесиаста, то можно было бы говорить о бесцельности или пустоты жизни, погоне за ветром, как жизнь без Бога. И наоборот, жизнь, приобретающая смысл и значение, наполненную радостью и удовольствием, когда человек может жить и наслаждаться плодами своего труда в том случае, если он имеет эти отношения с Богом. И последняя книга, на которой мы остановим наше внимание, это книга «Песни песней». Это книга радости брачной жизни. Ключевым стихом этой книги будет 2 глава, 4 стих. Он вел меня в дом пира, и знамя его надо мною – любовь. Кто является автором этой книги? По древнему преданию считается, что Соломон написал эти песни о своей юности. Эти песни могли относиться ко времени Соломона, однако, возможно, были записаны позже. Однозначно мы не можем сказать. Литературная форма. Название «Песни песней» фактически можно перевести как «самые лучшие песни», поскольку в еврейском языке нет сравнительной степени, как «больший», «больше» и «самый большой». А степень сравнения показывалась повторением, как «святое святых» или «свят, свят, свят». Кратное повторение «свят» означало, что «самый святой». То в этом случае «Песня песней», «Песни над песнями» или «Самые лучшие песни». Так как в древнееврейском языке отсутствует сравнительная степень прилагательных. Именно поэтому можно сказать то же самое «Святая святых» или «На святейшем Господе». Относительно толкования и цели книги. Толкуя эту книгу буквально, можно сказать, что песнь любви, воспетая двумя возлюбленными на протяжении многих веков из-за ее природы, использовалась разными способами, чтобы смягчить ее эротический язык. И потому было предложено несколько толкований. Аллегорическое, где под взаимоотношениями между мужем и женой подразумевались либо Господь и Израиль, либо Господь и Церковь, типологическое, мифологическое, но я думаю, что справедливым толкованием книги будет буквальное. Цель книги зависит от ее схемы толкования. Если ее буквально понимать как песнь любви, то тогда в книге воспевается удовольствие супружеской любви. Несмотря на явно эротическую природу этой песни, совсем не удивительно, что в Библии встречается такая книга, в которой так откровенно говорится о интимных отношениях. Другими словами, эти интимные отношения воспеваются Богом. Новый Завет также высоко отзывается о браке в послании к Ефесянам, 5 глава, с 25 по 32 стих. Объясняя его преимуществе великие взаимоотношения между Христом и Церковью. Павел высоко отзывался о физическом союзе в браке. Послание к Коринфянам, 1 послание, 7 глава, с 3 по 5 стих. Таким образом, это песня песней, заслуживающая полного принятия и одобрения, поскольку в ней воспевается взаимоотношение между мужем и женой в браке. Так, друзья, мы рассмотрели с вами поэтические книги Ветхого Завета. Спасибо большое за ваше внимание.